Друзья мои, обратите внимание, в Евангелии, кого Христос больше всего, если хотите, ну, скажу нашим словом, критиковал. Змеи, порождение ехиднины, гробы окрашенные, снаружи кажутся красивыми, а внутри полны мерзости и хищения. Больше всего у него только это обвинение против фарисеев. Фарисеи, ну, фарисеи – это монашество, в переводе на наш язык, это монашество, только они были женатые, фарисеи, но они также принимали, давали обет полного исполнения закона Божия. И им достается от Христа, Боже ты мой. Книжники – это, конечно, он тут не надо бы, конечно, но что делать тоже. Это богословы, и им достается, потому что они мнили, уж они-то знают. Они-то не такие, как прочие люди, как эти невежды в законе. Помните, в книжнике, еще бы, законники, а тут вообще полное знание всего, всего на свете. И Христос обвиняет кого? Благочестивейших людей с точки зрения вот нашего обычного понимания религии. Просто проклинает буквально этих благочестивых людей. Вы подумайте только. Этим самым мы даем, христианство дает нам возможность увидеть, что главное в человеке. Не вот эта внешняя воцерковленность. Слышишь, он воцерковленный человек. Он же 5 лет в церкви. Да. Он бросил работать трактористом, пришел в церковь старосты. И теперь он заработает в 100 раз больше, чем трактористом. Но это я шучу, конечно. Так вот, мы-то с вами говорим, не забыли? Нет, не забудьте. О том, что такое богословие, что такое богословское и что такое духовное образование. Так вот, если в древней церкви под богословием разумели правильную духовную жизнь, а правильная духовная жизнь вся устремлена на состояние своей души, на очищение души, прежде всего от самомнения, от гордыни, от тщеславия, слышите? Это называлось богословием, теологией по-гречески. То постепенно, ну, и вам, наверное, будет понятно. Знаете, когда водичка течет, вы видели, как она? Вот тут что-то препятствие, раз, и обогнула. Ведь умный в гору не пойдет, правда? Умный гору обойдет. И вот так и тут, постепенно подменили духовную жизнь внешними формальными знаниями христианских истин, христианских канонов, христианских правил и так далее. Все этим подменили. Особенно страшный удар произошел, когда римская церковь отделилась от православной. Здесь особенно начало процветать так называемое, ну, то, что назвали впоследствии схоластика. Схоли, то есть, или схоля, школа, когда занялись вопросами умозрительного богословия, то есть богословскими вопросами, ради этих вопросов. Только. Если кто-то хочет познакомиться немножко об этом великолепной форме, такой и юмористической, и серьезной в то же время, написал в свое время книгу Эразм Роттердамский, сам католик, это 16 век, который вел дискуссию с Лютером и который написал книгу «Похвала глупости». Как же он там издевается над католическими богословами, монахами, иерархией и показывает, чем вы занимаетесь, где же идея спасения души. Он, ну, пример такой он приводит. Если бы вы, например, спросили самих апостолов, в какой момент происходит, и он употребляет дальше католический термин, пресуществление, то ни один апостол вам ни за что бы не ответил. В какой момент? Ну, сказали бы, в целом. А вот наши фомисты, то есть это последователи Фомы Аквинского, наши скотисты – это последователи Дунса Скотта, так? Они вам точно скажут, в какой миг это происходит. И не раньше, на секунду, не позже, чем занимается богословие. А есть у них плоть или нет у них плоти? А если не материально, сколько их поместится на кончике иглы ангелов, например? Ну, и ангел не хочется, ну, от бесов. Это вопросы. Чем только занимаются. Итак, постепенно богословие, то есть из науки духовного познания Бога, выродилось в том, что, оставив именно эту, выродилось в исключительно формальную дисциплину. Формальная дисциплина. К чему это приводит и может привести, сомнений нет. Мне приходилось встречаться с профессорами так называемого научного атеизма. И некоторые из них, с кем я встречался, меня просто удивляли своим хорошим знанием богословия. Слышите? Богословие. Я даже им говорю, слушайте, вы у нас можете преподавать? Великолепно знаете, что еще нужно. Неверующие люди. Скажите, ни в какого Бога не верили они. Христа не признавали, но хорошо изучили все эти богословские системы и могли сдать на отлично. То есть по всем дисциплинам церковным могли получить отличные баллы. А в Бога-то и не верили. К чему говорю это? Что, оказывается, та же самая опасность подстерегает каждого человека, кто займется изучением чисто внешним богословия и забудет о самом главном. Самое главное, повторяю, это борьба с своими страстями, понуждение жить по Евангелию. А вот это все выучить, все эти учебники, все эти знания, кто когда родился, кто когда крестился, да, да. Кто стал на престол, кого свергли с престола, какой канон этот, какой канон другой. Все можно выучить. Он неужели не понимает? Правда же? Можно выучить это все. Все и знать. А до веры мне никакого нет дела. Это самое страшное, что может иметь место и происходит. Когда человек, кажется, неплохо даже знает, неплохо это выучил, а ни малейшего стремления осуществить христианство в своей жизни. Вполне доволен своим благочестием. Каким? Ну, сейчас пост, ну, куда денешься? Ну, мы постимся. Кончится пост. Не будем поститься. Правда, я придумал еще один грех, в котором наверняка никто из вас, никто не каялся. Вот я сейчас скажу. Грех такой. Если вы в пост съедите скоромное, грех ведь, правда? Правильно, правильно. Так вот, если вы в мясоед съедите постные, должны каяться немедленно бежать. Вот так. Это еще один грех, о котором вы никогда не каялись. Ну вот, друзья мои, видите, мне очень хотелось объяснить, что хотя наши школы именуются духовными, но, к сожалению, духовности-то здесь немного.
все основное внимание и все силы души мы направляем на изучение вот этих внешнего формального богословия. Дисциплин очень много. И в этом большая опасность. Как избежать, чтобы здесь, изучив и то, и другое, и третье, пусть хотя бы кое-как, не оказаться вообще неверующим человеком? Избежать можно только таким образом. Надо все-таки, понять, что такое духовная жизнь. И начать хотя бы в той степени, в какой хватает собственных сил, заняться этим. Главное здесь, что иметь критерии, то есть знать, когда действительно я иду туда или не туда. Это же очень важно знать, потому что некоторые под духовной жизнью разумеют, вы знаете, какие вещи? Вот на Западе я, например, встречаю, что такое духовная жизнь? Вам тут же ответ. Это участие в таинствах. То есть ты должен креститься, должен причащаться, ты ведешь духовную жизнь. То, что апостол Павел пишет, если ты недостойно причащаешься, от того вы и болеете, и умирает даже человек. Так, что Иуда причастился, и в него вошел сатана с причастием, не Христос, а сатана. Да, но об этом никто не говорит. Нет, нет, нет. Это не будем об этом говорить. Участие в таинствах. Да участвовать в таинствах можно чисто внешне, чисто формально, не имея даже соответствующей веры, не имея, придумали эту духовную жизнь. Критерием правильной духовной жизни является что? Понуждение, стремление, понуждение себя к жизни по Евангелию. Без исполнения евангельских заповедей, о которых мы говорили, нет духовной жизни. И одной из первейших задач духовной жизни является что? Молитва. Молитва. Приходится констатировать только, это не я, не подумайте, я не знаю, я говорю, передаю слова святых, они констатируют, что, к великому сожалению, люди забыли, что такое правильная молитва. Произошло какое-то извращение буквально молитвы. Это первое. Второе, о чем они говорят. Вот если учиться играть на фортепиано, да, это надо учиться. Язык какой-нибудь надо знать – надо учиться. Летать в космос – надо учиться. Или на самолете хоть летать. Да чему угодно. На машине ездить – надо учиться. Вы слышите? Как только мы говорим о молитве, даже слово, даже мысли нет о том, что, оказывается, здесь надо учиться. Я обращаю ваше внимание. Вот посмотрите, вы когда-нибудь слышали, чтобы учиться молиться? Мы слышим только призывы – молитесь, молитесь. Сел за руль и крути, куда кривая вывезет. Да? Оказывается, молитва – это дело гораздо более серьезное, чем все то, чему мы учимся. Надо учиться молиться. И это непростое дело. Как? О чем идет речь? Факт, надеюсь, бесспорный. Нас внимание моментально рассеивается. Только начал молитву, уже улетел. И это постоянно. И нас это нисколько не смущает. Стоим в храме. Ну, тело-то стоит в храме, правда. А головка где наша? Все наши мысли, все наши чувства, все наши желания где? Вы слышите? Так что ж такое? А молитва где? Или подменяем молитву вычитыванием молитв? Вы подумайте, это вообще, это такой абсурд, я вам скажу. Это просто страшное дело. Когда я беру молитвы, без всякого внимания, безо всего отбарабанил. И это мы называем молитвой. Попробуйте так, придите к ректору, придите и отбарабаньте ему что-нибудь, свою просьбу. Возьмите. Я думаю, что больше 30 секунд вы там стоять не будете. Оказывается, молитва должна быть только с вниманием, с благоговением, с чувством покаяния. Верно, мы уже настолько, наш ум уже настолько слабый, это поразительно, кстати, что мы очень быстро теряем внимание. Вот тут мы и начинаем. Что? Учиться. Надо учиться, приучать. Какой совет дают отцы? Это очень полезно. Они просто рекомендуют. Нужно учиться. Учиться, начиная с молитвы Иисусовой. Это кратенькая молитва. Ее еще я успею произнести, не рассыпавшись. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Еще успел. Не улетела мысль. Еще как-то удивительно, конечно, но все-таки. Оказывается, нужно, вы знаете, прям вот как в беге, как на велосипеде, на чем угодно. Знаете, до пота учится, так? Так здесь надо. Вот тебе три раза. Смогу или нет? Нет. Один раз, на втором улетел. Сейчас еще. Слышите? Еще. Тот, кто хочет хотя бы чуть-чуть прикоснуться к духовной жизни, должен знать, что если он не будет учиться молитве, никогда во веки веков он не поймет, что такое «вкусите и видите, яко благ Господь». Никогда! Сколько угодно живите, сколько угодно ходите в церковь, исповедуйте, причащайтесь. Если это будет все проходить чисто формально, если здесь во время молитвы не будет понуждения себя, вы слышите, понуждения себя к вниманию, благоговению и покаянию, не будет именно учиться, упражнения, так ничего мы, никаких плодов не получим. Повторяю еще раз, в любом деле надо учиться, понимаем. Касается молитвы – не понимаем. Вы слышите, прям недаром, когда постригают монашество, и сейчас до сих пор вручают четки. То есть вы слышите, причем какие? 100. Вот это да. Я говорю три раза, а там 100. Так что говорится при этом? Ты должен начать учиться молиться. Да, вот ты раз рассеялся, ничего, иди дальше, опять. Лови внимание, возвращай внимание. Тренируй свой ум, тренируй, и насколько возможно, чтобы сердце сочувствовало уму, вниманию. Вот так только тренируя, вы слышите, в полном смысле слова тренируя, греческое слово аскео, аскео, аскетика – это тренировка, это упражнение. Вот так только мы можем начать прикасаться к духовной жизни. Иначе хоть 100 лет мы будем учиться, мы ничему не научимся. Можно стать священником и не уметь молиться. Вы слышите, какая беда? Вот какие вещи! Так что, надеюсь, теперь вы поняли, что такое богословие, богословская школа и что такое духовная школа. В нашей богословской школе мы имеем сейчас возможность приобщаться и духовному образованию. Слышите? У нас идеальные условия, очень хороший порядок, есть литература. Нам никто не мешает, никто мешает. Идем ли мы, стоим ли мы, сидим ли мы? Неинтересные лекции. Кто мешает сказать: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня»? Кто мешает? Интересно. Обратиться к самому Богу. Я, наверное, многие бы сейчас захотели поговорить с патриархом. Наверное бы. Я говорю, ну что вы, это очень трудно пробиться. Да? Самим Господом Богом мы можем в любое время. Тот, кто хочет, а мне кажется, каждый, который поступает в духовную школу, так называется духовные школы, он должен все-таки начать учиться, прежде всего, молиться. Тогда только постепенно он будет приобщаться самой духовной жизни. Тогда только этот человек может постепенно ощущать, что такое благодать Божия, кто такой Бог. А то мы учим абстракции какая-то. Бог, какой-то Бог, какая-то благодать. Что это такое? И во веки веков никто не переживет этого, а пережив, забудет. Если он не будет, вы слышите, учиться молиться. Поэтому я вот сегодня почему и пришел к вам, чтобы просто вам напомнить об этом. Может быть, вы и знаете. Правда, сам я никогда не слышал, когда учился в школе, а я совсем недавно учился. Все в 63-м году закончил, прошлого столетия. Вот. Нам никогда не учили, никто не говорил, что учиться молиться. Странно. Мы только слышим, молитесь. Проповеди, возлюбленные во Христе, братья и сестры. Правда, здорово звучит? Ну как? Вот то-то же. Вот так. Молитесь. О чем молиться? Тут у меня печенка болит. Ну, это понятно, можно помолиться. А у него селезенка. Тоже есть о чем молиться. Правда? Там дочка никак замуж не выйдет. О, тут надо как молиться, не знаю, да. А тут надо поступить туда-то. О, это понятно. Вы слышите? Слышите, какие язычники-то мы. Мы не верим в вечную жизнь, во-первых. Она нас не интересует. Это первое. Во-вторых, мы не верим, что Бог, оказывается, все знает, что мне нужно. Пока я ему не скажу, он и знать не знает. Вот в чем дело. Поэтому вместо того, чтобы, Господи, я знаю, что ты любовь, я знаю, что ты все знаешь, Господи, ты знаешь, что мне хочется, Господи, я знаю, что ты знаешь. Дальше последнее. Да будет твоя воля, а не моя. Я не знаю, что лучше, чтобы у меня болела печенка или печенка. Слышите, я говорю, печенка – это то, что поджаривают, конечно, сами понимаете. Да. Чтобы она болела или не болела. Это откуда этот? Я это знаю, что я начинаю, Господи, ой, исцели. Помните знаменитый сон Рылеевой матери? Когда сыночек Рылеев смертельно заболел, с ней произошло что-то, что-то вот такое невероятное. Она стала так молиться Богу, плакать, рыдать, я не знаю, что делать, чтобы Господь исцелил, не умер ее ребенок. И вдруг она засыпает, не вдруг, а засыпает, так, и видит сон. Сон удивительный. Она рассказала только после казни своего сына. Ангел оказывает ей на ее сына и говорит, вот сейчас я тебе все покажу, а ты решай. И показывает, как этот ее сын, ну, Рылеев, декабрист Рылеев, так, как он в одежде там школьника, потом юнкера, офицера, показывает, что какое-то собрание, что-то о чем-то горячо спорят они все. Так. Потом показывает, что вот это восстание, и показывает виселицу, на которой висит ее сыночек. И говорит ангел ей, ну как? Хочешь, чтобы сын остался жив или нет? И она, вот безумие это бывает, простите меня. Нет, чтобы мой сын... Это когда-то еще будет, может, и не будет. Она это рассказала, этот сон, после того, как Рылеев вместе с другими декабристами, помните, их 5 человек повесили, был казнен. Вот молитвы. О чем молитвы? Недаром святые отцы говорят, что не проси ты у Бога ничего, не оскорбляй ты Его своими ничтожными просьбами. Бог видит, о чем ты страдаешь, видит твои нужды. Смирись перед Богом, Господи, да будет твоя воля, а не моя. И тогда твоя молитва дойдет до Бога. Когда же ты от Бога начинаешь требовать, ничего не получишь. Смирись, последуй самому Христу, который сказал, впрочем, не моя воля, но твоя да будет, когда ему предстояла жуткая казнь. Если кто хочет действительно иметь результаты молитвы, когда действительно тяжело, у всех у нас всякие бывают скорби, то, по крайней мере, в скорбях вот как надо молиться. А не так, во что бы то ни стало, Господи, дай мне. Вот это очень, очень такой важный и серьезный момент, который многие, к сожалению, не понимают. И результат бывает печальный. Результат очень простой. Всю жизнь ходит в церковь, и каким был, таким остался. И так и помирает. Ни с чем. Вот вам-то, поскольку вы учитесь в семинарии, вам-то эти вещи надо знать, и предупреждать надо и самих себя, и других. И, конечно, мы должны понимать, что наша школа, хотя в основном это богословская школа, но мы должны в той степени, в какой у нас есть еще разум и силы, постараться приобщиться тому, чтобы эта школа стала для нас и духовной школой. Заниматься одним богословием, не обращая никакого внимания на духовную сторону своей жизни, это не только бессмысленно, это просто опасно. Хочу вам сказать, что перед революцией в духовных наших школах была просто трагическая ситуация. Об этом очень такие сильные воспоминания у митрополита Вениамина Федченкова. Он там описывает, потому что он был назначаем был на должности, и он писал, что происходило в духовных школах. Почему? Мы достигли эти школы очень высокого научного уровня, а внимание на духовную сторону исчезло. Нередко можно было видеть в первых рядах революционеров семинаристов. Ну, не удивляйтесь. Вот у нас в Московской духовной академии даже был такой профессор Тареев, который никогда на себя крестного знамени не налагал даже. Когда он стал главным редактором журнала Академии «Богословский вестник», то в его первой программной статье уже мы находим самые резкие высказывания в адрес, кого бы подумали. Святых отцов. Это тормоз богословской науки. Они застыли. Они не дают никакой возможности развития мысли, богословского творчества. И так, что вы? Такие обвинения. Вы можете представить, на чем воспитывались? Поэтому, когда Иларион Троицкий, например, который канонизирован, это бывший инспектор Московской духовной академии, вспоминает, как он однажды прочитал лекцию перед студентами и говорит, ну, а теперь, господа студенты, вопросы у вас. Один встает. Вот спасибо вам большое, отец Иларион, он был архимандритом, спасибо большое, но странно, вот все, что вы говорили, все это кажется хорошо, но вы ничего не сказали о революции. Как мы должны участвовать в революции? Как добиваться справедливого строя? Это он пишет, говорит, я так и ахнул. Я им говорил про Фому, а они тут про Ерёму. Революция какая? Как нужно делать и участвовать в революции?
Алексей Ильич, поведайте, пожалуйста, ваше отношение к канонизации старца Порфирия, как левита, которого, насколько известно, вы некогда критиковали. Спасибо, Господи.
Да. Это хорошо, молодцы, что действительно. Его недавно, вот совсем, в буквально 1 числа совершилась канонизация, Константинопольский патриарх Варфоломей, ну, своим синодом, да, совершили эту канонизацию. Дело вот в чем, друзья, это очень-очень хороший показательное явление, на которое мы должны иметь, так сказать, объективный взгляд. Та книга, которая вышла, «Житие» Порфирия Кафса Калевита, та книга, и тот образ Порфирия, который дан в книге, это вполне антихристианский. Слышите? «Не борись со страстями, не борись с грехом, открой капельку своей сердце, и пусть любовь Божия, любите Бога». Слышите? Печень такое, что за странности. «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои». Одна из первейших заповедей как раз борьба. Здесь нет. И там целый ряд таких вещей. Так, слышите? Так, первый ответ поэтому на эту канонизацию. Это нам пригодится. Очень возможно, я сейчас скажу почему. Да. Мы не должны смешивать образ Порфирия в книге с тем, какой, может быть, он есть на самом деле, которого мы не знаем. Слышите? Образ Порфирия книги и его реальный образ. Почему я говорю, что в данном случае мы можем подходить так? Я разговаривал совсем недавно в связи с этим, и мне сказали, что этот Порфирий Кафса Калевит в последний или год, или даже или не один год, я точно тут боюсь сказать, оказывается, у него с головой или рак был, что-то головы, и что такое, и он был, ну, не совсем вменяемым даже подчас состоянии. И он в этом состоянии мог говорить, вы знаете, ну, надо объяснять или нет. Когда что-то, такое болезненное состояние, то можно ожидать чего угодно. И в этой книге это полно этого чего угодно, очень многого. Это понятно. Последнее теперь самое главное. Это понятно, да? Порфирий книги, Порфирий жизни, да, то, что болезнь, теперь самое серьезное. В чем состоит? Вот канонизировали, и теперь большая, огромная опасность. Теперь то, что написано в книге, вот эти вещи, не борись, так? Это будет выдаваться за что? Ижего святых отца нашего, Порфирия Кафса Калевита. Видите, не боритесь, а то, что вам говорили, боритесь. Забудьте об этом, это устарело. Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, не дашь мне и так далее. А тут не боритесь. Вы слышите, какая струя? Опасность в чем состоит? Что сейчас это канонизированный человек, то есть преподобный, и теперь вам от лица преподобного преподносятся вещи антиевангельские. Вот это тогда будет беда. Сейчас бы что нужно было бы сделать? Только я сомневаюсь, чтобы Синод Константинопольский этим занялся, и вообще знают они или нет даже, читали ли они эту книгу. Прямо бы провести бы сейчас, объяснить, и даже сказать прямо об этой книге, сказать, что не смотрите, вот его другая литература, в которой, посмотрите, какие хорошие вещи, например. Кстати, я читал у него некоторые вещи вот, в связи с канонизацией, я посмотрел, очень хорошее наставление, прям прекрасное наставление есть. Вполне, ну, скажем так, нормальные, святоотеческие. Это бы надо сделать. Если сейчас мы этого не сделаем, они не сделают, и мы точно так же отнесемся, тогда, вы знаете, начнется, это будет удар по православию точно такой же, какой произошел 1000 лет тому назад в Римской церкви, когда франциски вытеснили. И Арсениев, и Пименов, и Сысоев, и Антониев Великих. То, что те запрещают категорически, Франциск проповедует. Почему? А потому что Франциск, видите, босиком, нищий, любябильный. Что вы? и так далее. То есть образ его прям был изумительный. Франциска, что вы? Вот так. То есть не думайте, что на самом деле действительно образ был такой. Я говорю об этих внешних вещах, что он действительно мог вот прельстить, что называется, людей. И все, и пошли. И пошла Римская Церковь по пути Францисков, Терез, Анжел и так далее. Игнатий Лойола пошла вопреки, еще раз слышите, вопреки прямому учению, согласному учению отцов первого тысячелетия. Удар страшный. Результат? Первая из православных церквей стала совсем неправославной. Вот эта опасность сейчас действительно есть. Если эту книгу, вот эту книгу Порфирия Кафца Калевита не обозначат так, как это нужно обозначить, тогда будет беда. Итак, теперь я отвечаю вам. Я был против кого? Вот того Порфирия, который в книге, мне ее, кстати, подарили на фоне, написали, печать наставили. Вы слышите? Уже на фоне подарили, вы слышите? Греция вся молится на Порфирия. Ну ладно, там я не знаю, на какого они молятся, а здесь-то подарили уже в качестве Бога. Такой книги, то есть есть громадная опасность, что мы с вами благополучно сейчас, хотя пока в хвостике, но побежим за католиками. И мы такие же. У нас тоже. И бедный, и нищий, и любвеобильный. Вот так. Отношение Порфирия.